Подавление архетипа Великой Матери. Что действительно нужно, это выбрать то, что необходимо забыть. Роже Мартен Дюгар. Не все было замечательно в матриархальных обществах. Например, есть свидетельство того, что человеческие жертвы в некоторых местах были частью ритуала в честь богини плодородия. В Северной Европе ритуалы, относящиеся к королю дуба, показывают, что главные жрецы выбирали каждый год компаньона для поклонения королю дуба, но во время летнего фестиваля на пике его величия он должен был быть принесен в жертву. Также и в Греции в древние времена богиня дуба правила в Тебесе, и каждый год в июле ее жрицы, как гласит легенда, приносили в жертву короля компаньона, разрезая его на куски и съедая. Мы наверняка знаем, что в Тебесе на летних фестивалях не далее, чем в VI веке до н.э. животные, символизирующие короля дуба, приносились в жертву и их мясо съедалось. Были ли ранние казни символическими или настоящими, этого мы можем не узнать никогда. Другая гипотеза причин патриархального подавления женщин базируется на возрастании воинственности человека в контексте изменения климата, начиная с 4-го тысячелетия до нашей эры. Особенно существенные изменения произошли на огромных территориях в Северной Африке, современная Сахара, на Ближнем Востоке, арабская и сирийско-иракская пустыни, вплоть до юго-западного Китая, пустыня Гоби. Как механизм выживания в условиях жестокого изменения климата, к власти пришли авторитарные правители, которые насаждали садистские ритуалы, болезненные ритуалы инициации, принесение в жертву людей, публичную казнь врагов, убийство вдов, наложниц и слуг после смерти господина, организовывали военные походы и поощряли грабежи. Эти группы грабителей-кочевников распространяли свое влияние на большие территории. В таких условиях любовные эмоции были подавлены, и женщины потеряли свой прежний статус. Общины, в которых был культ женщины, или исчезли, или выживали только благодаря ожесточению. Согласно этой теории, индоевропейские вторжения были цепной реакцией, спровоцированной изменением климата. Иссушение земель, превращение их в пустыни сопровождалось массовым переселением народов. Максимальное подавление женщин наблюдалось вокруг этих больших пустынь, что характерно и сегодня. В противоположность этому, общества, оставшиеся матриархальными, избежали переселения. Рисунок 8. Влияние разных культурно-религиозных направлений на формирование современной западной цивилизации. На рисунке вверху надпись «Палеолит, матриархат» разделяется на две части. Неолит – садовые культуры, поначалу матриархат, и неолит – кочевые, стадные культуры, патриархат. Садовые культуры разделяются на земля обетованная, Месопотамия, Мумерское, Критское направление, Критская, Минойская культура и Египет. Неолит-кочевые стадные культуры разделяются на индоевропейское направление и семитское направление. Отдельную ветвь представляет собой ислам. Все это вместе составляет классическую средиземноморскую культуру – Греция, Рим, под общим названием «Западная цивилизация». Итак, после многих тысячелетий неоспоримой главенствующей роли женщины началось подавление архетипа Великой Матери. Давайте проследим главные культурно-исторические направления, повлиявшие на формирование современной западной цивилизации. Это индоевропейские вторжения, цивилизации Месопотамии, греческий интеллектуальный взрыв, иудаизм, христианство и, наконец, протестантская реформа. В дальнейшем иллюстрация на рисунке 8 поможет нам проследить, как различные культурные составляющие соотносятся друг с другом. Ричард Тарнас смог суммировать на одной странице результаты серьезнейших исследований. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Западный менталитет. Синтез Ричарда Тарнаса. Эволюция мышления и взглядов западного человека основывалась на стремлении создать автономное, рациональное человеческое существо, лишив его изначального единства с природой. Фундаментальные религиозные, научные и философские основы западной культуры подверглись влиянию воинственного мужского начала. Его влияние на мир проявилось 4000 лет назад после великих побед кочевников в Греции и странах Восточного Средиземноморья над древними матриархальными культурами. Постепенно были вытеснены распространенный в Европе иудаизм и рациональная философия древних греков. Все это дало толчок развитию независимого индивидуального эго, проявлению самостоятельной человеческой сущности во всей ее уникальности, отрешенности от природы и свободе. Но чтобы сделать это, мужской ум должен был подавить женский. Как бы это ни расценивать, отречение от праэллинской матриархальной мифологии, иудео-христианское отречение от Великой Матери, приход просвещения, холодного рационализма, радикально отделенного от свободной внешней природы. Эволюция западного ума была основана на подавлении женского начала, унитарного сознания, таинственной связи с природой, на прогрессивном отрицании анима мунди, души мира, коммунного существования, загадки и двусмысленности, воображения, чувства, инстинктов, тела, природы, женской сути, всего того, что мужчины идентифицировали как «другое». Из рисунка 8 мы видим, что каждая из древних цивилизаций внесла свой вклад в коллективное подавление женского начала в целом и архетипа Великой Матери в частности. Парадокс – почти все, что мы рассматривали как цивилизационный процесс, питало нашу коллективную тень. Напомним, что замечательные достижения этих цивилизаций должны быть признаны позитивным вкладом в эволюцию человечества. Однако все они были использованы для подавления женского архетипа. Первым делом надо было собрать все свое мужество, чтобы взглянуть в глаза нашей коллективной тени, чтобы безмерные страдания миллионов людей на протяжении тысячелетий не были забыты. Райнер Мария Рильке сформулировал это так. «Возможно, все ужасное где-то в самой глубине, что-то беспомощное, что хочет помощи от нас». Индоевропейские вторжения. Первые признаки подавления архетипа Великой Матери прослеживаются в Европе в третьем тысячелетии до нашей эры с волнами индоевропейских нашествий. С риском излишнего упрощения Гимбутас противопоставляет старую Европу с новыми веяниями таким образом. Старая Европа 40 тысяч, 5 тысяч лет назад была преимущественно матриархальной, оседлой, любящей искусство, связанной с землей и морем. Цивилизация погибла около 3500 года до нашей эры. Она пала жертвой патриархального мобильного воинственного общества, ориентированного на небеса и безразличного к искусству. Гимбутас приводит аргумент, что, к примеру, в древнейшем известном городском поселении Чатал-Хюйке не было защитных стен, и в нем не найдено никакого оружия для защиты. Это было типично для матриархальных культур, поэтому они становились легкой добычей для иных цивилизаций, которые имели касту мужчин-воинов, очень мобильных, быстро передвигавшихся на прирученных лошадях. Примечание. Джордж Думезил из Колледж де Франс 40 лет посвятил исследованиям индоевропейской мифологии. Один из его главных выводов – существовали три официальных управляющих обществом касты. Это священники, жрецы, из числа которых выбирался король, воины и поставщики, кормильцы. Такое разделение прослеживается в мифах, теологии, свидетельствах о социально-политической и экономической организационных структурах. Матриархальный означает, что все структуры власти находятся в руках у женщин, и мужчины из них исключены. Матрифокальный указывает на такую культурную среду, где женский архетип почитается, но при этом из властных структур мужчины не исключены. В действительности отсутствуют исторические и археологические доказательства существования матриархальной культуры. Например, греческий миф об амазонках так и остается мифом. Однако существует некоторое количество зарегистрированных матрифокальных обществ. Зато доказано, что в нашей культуре веками доминировали патриархальный и патрифокальный строй. Конец примечания. Некоторые даже проводят аналогию между жестокой техникой поимки и приручения диких лошадей и подавлением женской цивилизации. Независимо от гимбутас, мы знаем, что индоевропейцы имели такую воинскую касту и молились патриархальным небесным богам. Влияние богини-матери, которая господствовала во времена каменного века, стало таять. Мужские божества, боги войны и завоеваний были на подъеме. Металл был источником их силы. Одновременно жестокими нашествиями, необъявленными войнами и присвоением женщин как добычи, они развивали общество, в котором наивысшим было мужское начало. Ненасытное желание собственности и власти, отсутствие чувствительности к боли и страданиям, своим и чужим, характеризовало все, что они делали. Археология доказала, что благодаря изобретению бронзы стали возможны высокие достижения в производстве оружия, например, боевого топора, так что покорение сравнительно мирных матриархальных культур было довольно легким делом. После завоевания обычной процедурой было убийство всех взрослых мужчин побежденной группы, затем насилование и порабощение женщин. Примечание. Эта традиция стала общепринятой в месопотамских войнах и последующих завоеваниях. Недвусмысленное свидетельство можно найти в Библии. «Не убий, не возжелай жены соседа своего, кроме как из-за границы, тогда положи всех мужчин под меч, а женщин возьми в качестве трофеев». Второзаконие. То же происходило до недавнего времени при этнических чистках в Югославии и Руанде. Так проходили в те времена этнические чистки. В течение жизни нескольких поколений генетически и культурно образ региона был трансформирован. Позже мифологии побежденного народа постепенно отражали приход патриархальной системы, и старые всемогущие богини распались на множество отдельных существ, которые стали атрибутами или партнерами доминирующих мужских богов. Так произошло подавление женского начала, особенно поклонение сексуальности и плодородию Великой Матери. Цивилизация Месопотамии. Герда Лернер сделала замечательное открытие, сведя приход патриархальности к месопотамским законам и традициям, направленным на контроль женской сексуальности и плодородия во благо воинов. Она привела убедительное свидетельство следующих утверждений. Установление патриархата было не событием, а процессом, развивавшимся в течение почти 2500 лет, примерно с 3100 по 600 год до нашей эры. Это происходило даже на Древнем Ближнем Востоке с разной скоростью и в разное время, в нескольких отдельных обществах. Присвоение мужчинами женских атрибутов произошло до формирования частной собственности и классового общества. Основой архаических государств был патриархат, поэтому с самого начала государство было заинтересовано в поддержке патриархальной семьи. Таким образом, подчинение женщины мужчине было установлено ранними законами и закреплено всей мощью государства. Смещение с трона властных богинь и их замена доминирующим мужским богом произошла в большинстве ближневосточных обществ вслед за установлением сильного воинственного королевства. Есть письменное свидетельство смещения богини Иннанны с ее ключевых позиций. В ранних надписях она еще олицетворяла высшую власть в Шумере, позже на смену ей пришел мужской бог Энлиль из Нипура. Одно интересное обстоятельство подчеркивает глубину связи между общественными иерархическими системами и частной субординацией. Зависимость глав патриархальной семьи от короля и государственной бюрократии компенсировалась их властью над своими семьями. Мужчины, главы семей, распоряжались ресурсами в своих семьях, так же, как государство. Контроль глав мужских семей над женщинами их рода и младшими членами семьи был так же важен для существования государства, как контроль короля над армией. Тип личности, который может действовать в иерархической системе, создавался и воспитывался внутри патриархальной семьи. Семья не отражает порядок государства и не учит детей следовать ему. Она создает и постоянно усиливает этот порядок. Греческая цивилизация. Как все индоевропейские культуры, греческая культура трансформировала архаическую мифологию в патриархальную, изменив ее до неузнаваемости. Примечание. Например, греческая мифология – результат такой же трансформации. Храм Аполлона, где пифии становятся предсказателями. Право толкования сообщений переходит исключительно к мужчинам-священникам, которые заимствовали эту привилегию у жриц храма Великой Матери в Дельфах. Аполлон также перенял атрибуты древних богинь в области музыки и искусств, и только малая второстепенная роль была отведена женщинам-музам. Для греков сам акт образования цивилизованного общества символизировал разрезание женственности. Текст в рамке. Разрезание женственности как цивилизованный акт. Джозеф Кэмпбелл описывает, как главные греческие жрецы основывали новый город, беря огромную шкуру коровы и с помощью ножа вырезая из нее тонкий, непрерывный, очень длинный ремешок. Затем ремешок растягивали так, чтобы очертить территорию нового города. Этот ритуал стал метафорой разрезания женского начала, символизируемого шкурой коровы, для придания цивилизованного порядка обществу. Основание римских городов имело тоже символическое содержание. Сам Рим и все другие римские города были основаны ритуально открыванием земли с помощью плуга, который тянется за быком, чтобы обозначить периметр нового города. Конец текста в рамке. Пробуждение в Древней Греции рационализма дало новый толчок для подавления женственности, что стало краеугольным камнем западного мышления на следующие 25 веков. Это включает декларацию Парменида, утверждавшую автономию и верховенство причины, единственного и законного судьи реальности. Согласно Пармениду, чувства дезориентируют, только интеллектуальная причина соответствует реальности. Сократ и Платон развивают эту мысль. Причина ассоциируется с трансцендентальным духовным желанием и абсолютным. Все вне этого становится нерациональным, связанным с несовершенством материи, инстинктивными желаниями. Наконец, философия Аристотеля утверждает, что женщина несовершенна и опасна для человечества, потому что женщина – это искалеченный мужчина. Ее влагалище – пассивный получатель мужской спермы. Мужчина по природе верховенствует, женщина подчиняется, он правит, она управляема. 23 века спустя Фрейд будет ссылаться на это несовершенство женской натуры как на доказательство естественной подчиненности женщин. Иудаизм. Древние евреи поначалу были семитами-кочевниками, пришедшими из пустыни. Они также имели бога неба. Оседлые культуры склонны к завязанным на землю божествам, к особым горам, родникам или другим географическим объектам. Кочевники, которые населяли пустыню, напротив, предпочитали иметь божества, связанные с небом. Джозеф Кэмпбелл отмечает, Яхве, бог племен евреев, был также первым богом, который заявлял, что он единственный бог. Однако первое письменное изобретение людей книги впервые позволило отделить акт создания человека от женского вмешательства. Как текст может сообщать независимо от его автора, слово может обрести жизнь. Это сделало понятным, как один мужской бог создает мир силой слова без женщины. Религия древних евреев описывалась как культ мужского плодородия, в котором ритуал обрезания, символическое принесение в жертву части мужского генитального органа, знак соглашения каждого еврея со своим богом. Примечание. Как упоминалось ранее, жертвоприношение буквально означает «сделанный священным». Это происходит от «сацер-фацера», то есть «sacred making». По иудаистским законам соглашение существует со всеми евреями, однако обрезание делает соглашение действительным только для мужчин. Этим ритуалом все женщины по анатомическому признаку исключались из такого соглашения. Монотеизм, вера только в одно божество, был больше доказательством непримиримости к врагам религии, чем политеизм, многобожие. Хотя Библия объявила, что это абсолютный вздор выбирать между монотеизмом яхвиста и политеизмом ханаанита, ситуация в реальности была не такой определенной. Расплывчатость как раз то, против чего основатели иудейской религии ожесточенно боролись. Это отражено в частности в эпизоде поклонения золотому тельцу, который заставил Моисея поломать первый набор скрижалей с законами, которые он получил на горе Синай. Внезапное изменение отношения Моисея к египетскому идолопоклонству становится понятным, когда проясняется значение идиомы «золотой телец». Этот золотой телец есть не что иное, как сын Хатор, великой матери Исиды. Несмотря на такое мощное противодействие великой матери, царь Соломон, строитель храма в Иерусалиме, 950 год до нашей эры, по просьбе своей жены официально восстановил поклонение Астарте, великой матери ханаанитов, которая родила Бога. Сын Соломона, царь Реховаам, даже установил образ Астарты в самом иудейском храме. Астарта была великой матерью Средиземноморья, которой поклонялись почти 2000 лет, хотя мы знаем о ней немного в сравнении с другими культами великих матерей этой области, по причинам, которые будут изложены ниже. Текст в рамке. Яхве и его Астарта. Публикация в 1967 году книги Рафаэля Паттая «Еврейская богиня» вызвала переполох среди адептов религии, в которой традиционно было место только для одного мужского бога. Однако даже в официальной Торе есть замечания о женщинах, замешивающих тесто на лепешки для Царицы Небес, но идентифицировать эту мистическую царицу не удалось. Интересно, что с 1967 года новые археологические находки стали свидетельством исторической роли женского божества в раннем иудаизме. Надписи на еврейской могиле Железного века в Киберт-эль-Квом, иудейском городе-крепости, и нескольких других, относящихся к 800-750 годам до нашей эры, открытых в Кунтилетте, Ажрут, израильским археологом Зеевом Мешелем в 1975-76 годах, гласят «Яхве и его Астарта». Ученые заключают, частота, с которой встречается надпись «Яхве и его Астарта», такова, что мы должны признать, Яхве был традиционно связан с Астартой. Конец текста в рамке. Следующие три века поклонение Астарте в Иерусалимском храме продолжалось, хотя и зависело от изменений в политике. Рафаэль Паттай подсчитал, что в целом статуя Астарты простояла в храме не менее 236 лет, две трети времени существования храма Соломона в Иерусалиме. Но во время правления короля Иешуа 639-609 до нашей эры иерусалимское духовенство взяло вверх, когда проводились деутрономикские реформы. В это время были внезапно отменены все практики идолопоклонничества и уничтожены все нон-яхвисты. Он вынес образ Астарты из храма, сжег его в долине Хеврон и развеял пепел над могилами тех, кто ей поклонялся. Наконец, он обратил свое внимание на другие места – и уничтожал все изваяния Астарты, заменяя их человеческими костями. В той же манере он уничтожал, убирал или осквернял другие святые места и объекты идолопоклонничества, которые были созданы Соломоном. В результате практически все 40 ссылок на Астарту в оригинальной еврейской Библии стали ересью. Примечание. Типичный пример. Сбрасывайте их алтари, разбивайте на куски их колонны, сжигайте их Астарт. Заметьте, что в английском тексте Библии, переведенном с латинского общепринятого варианта, вы не найдете ссылку на Астарту, так как иудейское слово «ашерах» – Астарта во множественном числе «ашерим» было переведено на латинский как «немус» – «священная роща». Священные деревья и рощи действительно ассоциировались с культом Астарты, ее главным символом было живое дерево, а ее статуи были сделаны из дерева, так что эта путаница объяснима. И ни одной ее статуи или ритуального текста не сохранилось. После этого было наконец-то установлено единоначалие мужского бога иудаизма, и богини ханаанитов стали упоминаться только как вызывающее отвращение. Единственный заметный след, оставленный культом еврейской богини, ее три годовых сезонных фестиваля – Песах, еврейская Пасха, когда весна приходит на смену зимним дождям, Пятидесятница, когда созревают первые фрукты, осенний сбор урожая. Некоторые ученые установили также связь между Астартой, древом жизни, и Минорой, ритуальным подсвечником на семь свечей. Христианство. Когда христианский библейский канон был установлен отцами церкви в IV веке нашей эры, еврейская Тора, Пятикнижие, рассматривалась как Ветхий Завет. В ней появился монотеистический мужской бог, правящий как абсолютный монарх, которому поклонялись только мужские жрецы. Восстановленный в христианстве архетип Троицы, как Брахма, Вишну, Шива, Исида, Осирис, Гор или Юнона, Юпитер, Минерва и так далее, оказался уникальным. Она единственная состояла из одних мужчин – Бог-Отец, Сын и Святой Дух. Книга Бытия легла в основу западной культуры. Чрезвычайно важна история Адама и Евы, где Ева, мать всего живого, ответственна за грехопадение из-за искушения змея, один из старейших символов великой богини. Позже икона Девы Марии, стоящей на лунном полумесяце и сокрушающей змея ногой, сделала отличие символа плодородия Великой Матери от христианской девственницы еще более очевидным. В христианстве грех Евы был побежден Девой Марией, в чьем чистом влагалище был зачат Спаситель. Поначалу Вирго, Дева, означала неконтролируемая человеком, то есть независимая, или сама по себе, в отличие от Вирго Интакта, женщина, которая не вступала в сексуальные отношения. Все богини любви древнего мира считались девственницами в оригинальном смысле этого слова. Инанна, Иштар, Астарта, Анат, Венера были свободны принять или отвергнуть возлюбленных. Только две греческие богини систематически отвергали возлюбленных, то есть были Вирго Интакта – это Артемида и Афина. Рождение девственницы, как свидетельство сексуальной чистоты богини, это значительный вклад христианской религии в древнюю мифологическую формулу. Иногда утверждают, что в действительности это произошло из-за ошибки в переводе, когда древнееврейский текст впервые был переведен на греческий. Еврейское слово «альмах», означающее социальный статус незамужней девушки, было переведено на греческий как «партенос», слово, определяющее физиологическое состояние. Эти уникальные характеристики Марии сделали невозможным для обычной женщины по-настоящему идентифицироваться с Царицей Небес. Она была единственной среди своего пола, кто не был запятнан природой своей женственности. Климент из Александрии, один из ранних отцов церкви, 200-й год нашей эры, провозгласил, что каждая женщина должна покраснеть от мысли, что она женщина. Образованные женщины были особой целью для атак и даже убийства. К примеру, в 430 году нашей эры святой Кирилл из Александрии санкционировал убийство Гипатии, известной женщины-ученого, математика и астронома, юной и прекрасной дочери ученого Теона, главного библиотекаря Александрии. Христианские монахи затащили Гипатию в церковь, раздели ее догола и зарезали раковинами. Все экземпляры ее трудов были уничтожены. Примечание. Удивительно, но недавно ученые обнаружили, что некоторые из ее работ сохранились, так как были переданы священнику отцу Денису из Аэропок, наиболее выдающемуся философу того времени, не считая Платона. В это же время христиане сожгли известную Александрийскую библиотеку. Земные женщины считались дочерями Евы. Ева, писал Уорнер, проклятая и призванная вынашивать детей, идентифицировалась с земным, низменным, тем, что тянет мужскую душу вниз по духовной лестнице. Причастность женщины к рождению ребенка ассоциировалась с низостью, продажностью. Во время менструации женщина считалась близкой к дьяволу, ее красота рассматривалась как причина смертности, жертвы, принесенной соблазненным Адамом. Все атрибуты Великой Матери теперь стали негативными, дьявольскими чертами. Ожесточенные атаки церкви на остатки культа Великой Матери имеют историческое объяснение. Христианство поначалу наиболее успешно распространялось в городах Римской империи. Наибольшее сопротивление христианизации после распада Римской империи оказывали язычники – паганс, буквально «погани» – люди из сельской местности – которые стремились сохранить остатки ритуалов богини плодородия более упорно, нежели горожане. В наиболее популярных ритуалах богини плодородия женщинам всегда отводилась активная роль. Они проводились вокруг вековых камней, колодцев и святых могил в форме недавних религиозных заимствований времен Римской империи, культы Исиды, Артемиды, Кибелы и Деметры. Церковь боролась с этими культами тремя способами. Если это было возможным, она использовала тот же подход, который древние евреи применяли в борьбе со Астартой – уничтожение. Например, святой Патрик и святой Мартин были объявлены святыми, потому что каждый из них уничтожил святые могилы и разрушил сотни ритуальных камней в кельтской Европе. Когда уничтожение оказывалось непрактичным, церковь христианизировала местный культ, строя храм на вершине святого места. Нередко в основании церквей и кафедральных соборов обнаруживаются древние культовые плиты. Другим путем было использование атрибутов богини локального культа для Девы Марии или какого-либо другого святого. «Легенде Доре» Жака де Ворожина – поразительный сборник таких христианизированных легенд. Наконец, церковь возвеличивала силу женственности другим путем, более оригинальным, представляя институт церкви как мать, в чьем лоне все, кто следует ее заветам, найдут утешение и спасение. Официальная христианская теология и Новый Завет принизили роль Марии. Ее рождение и смерть даже не упоминаются в Священном Писании. Согласно христианским текстам, Мария вторична. Она корабль для святого Бога «Слово». Она не является богиней, Мария просто женщина, до которой снизошел Бог. 2000 лет спустя мы находим ее в католической догме как Божью Матерь, вечную девственницу, невинно зачавшую и взятую на небеса с телом и духом, где она правит как царица вечности. Что же произошло? Ответ таков. Потребность общества в уважении женского начала была настолько велика на протяжении веков, что духовенство постепенно вынуждено было частично согласиться с ним. Апокрифические книги, получившие распространение, начиная с V века и стремящиеся стереть многие необычные эпизоды жизни Марии, оказались вне официального священного писания. Некоторые из женских христианских культов рассматривались Римом как еретические, например, истории Марии Магдалины или Черной Мадонны. Но Мария продолжала аккумулировать почти все атрибуты древней Великой Матери. Смотри текст в рамке. Культ Марии достиг апогея в середине средних веков. В одной только Франции за один век с 1170 по 1270 год в ее честь было построено свыше 100 церквей и 80 кафедральных соборов. И ни один не был посвящен Христу, поразительно, для религии, основанной на поклонении Ему одному. Текст в рамке. Средневековая Мария как Великая Мать. Архетипическая пара Великой Матери и ее сына – один из старейших образов. Приведем несколько примеров. Кибела и ее сын Аттис, финикийская Аштарот и Таммуз, египетская Исида и Гор, североафриканская Танит и ее сын, но Мария унаследовала от культа Великой Матери не только материнство. Имя Мария в латинском «маре», то есть «море», указывает на океан, где была рождена Великая Мать. Шумерская богиня Намму была представлена идеограммой моря, египетская Исида была рождена из влажности, раковина, которой была инициирована Элеусис, культ Деметры, стала талисманом посетителей знаменитого храма в Сантьяго де Компостела. От Исиды она унаследовала титул «Стелла Марис» – «Звезда морей» и роль покровительницы кораблей и моряков, спасение жизни на море – век, когда звезды управляли навигацией. Каменное судно Исиды, напоминающее ритуальное участие в процессии в античном Риме, когда языческие религии процветали здесь, до сих пор сохраняется возле церкви, называемой «Санта Мария делла Навицелла» – «Наша царица корабля». В католических монастырях вечером, когда садится солнце, Марию приветствуют. «Приветствуем тебя, великая богиня неба!» Подобное обращение характерно и для ритуалов в честь богинь Инанны, Иштар и Исиды. Существует легенда, по которой ее присутствие на поле в момент сева позволяет только что высеянному зерну мгновенно пускать ростки и вырастать до полной зрелости, быть готовым для уборки. Как все ее древние предшественницы, от Инанны до Деметры, она ответственна за обильный урожай. Мария широко известна в Италии и Германии как «кукурузная девушка», бывший официальный титул Деметры. Другой популярный образ – Мария Пряха – появляется на фресках и на картинах в апокрифических книгах, где Мария придет и создает крышу храма. Примечание: протоевангелизм, также известный как книга Джеймса, датируемая приблизительно II веком. Она увековечивает греческий и германский образ архетипа Великой Матери как пряхи судьбы или критской богини деторождения Элейтеа. Единственная черта древней Великой Матери, которой Марию никогда не награждали, это сексуальность. Это качество было спроецировано на Марию Магдалину, грешницу, которая не омывала ноги Христа, а смачивала ему голову, точно так же, как смачивали главные жрицы голову царя в шумерских церемониях перед ритуальным жертвоприношением. Слова Иисуса по поводу этого жеста шокировали его учеников. «Она сделала это для моих похорон». В средние века не было сомнений в том, как относиться к Марии Магдалине. Монахи называли дома исправления для проституток «магдалинами». Текст в рамке. Время костров. Немногие осознают сегодня, что в те годы, когда Ньютон опубликовал «Принципы» 1687, а Адам Смит написал «Теорию нравственных чувств» 1758 и «Богатство народов» 1776, в Европе сжигали ведьм. Количество жертв на протяжении 300 лет охоты на ведьм 1468-1784 варьируется от 40 тысяч, это исключительно к тем, кто был сожжен официально и чьи приговоры дошли до наших дней, до более 9 миллионов, включая тех, кто умер под пытками и в тюрьме, и тех, кто совершил самоубийство, будучи обвинен в колдовстве. В 15 веке охота на ведьм стала символичной, получив благословение свыше. В 1468 году папа определил колдовство как исключительное преступление, crimen exceptum, устранив все законные ограничения на пытки. Доминиканский орден, который изначально был создан для борьбы с ересью, ориентировали на охоту за ведьмами. Молот ведьм, Malleus Maleficarum, был впервые опубликован двумя доминиканцами в 1487 году и выдержал 29 изданий на протяжении 300 лет. Это было официальное пособие, содержащее вопросы, которые следовало задавать на допросах, правильные ответы на них и пытки, каким следовало подвергать ведьм, чтобы заставить их признаться в колдовстве. Вооруженный таким документом, Папа Иннокентий VIII начал священную войну против ведьм в 1488 году. Доносчикам была гарантирована анонимность, а жертвы автоматически признавались виновными. Единственной целью суда и пыток было получение признания виновности. Сохранившиеся документы свидетельствуют в частности о следующем. В 1523 году 1000 ведьм была сожжена в одной только епархии Комо, Северная Италия. В 1585 году в результате охоты на ведьм в двух итальянских деревнях осталось в живых только по одной женщине. В 1609 году все женское население Наварры, Испания, было объявлено ведьмами. В 1622-23 годах князь-епископ Иоганн Георг II из Бамберга построил дом для пыток ведьм и сжег 600 из них. В 1628 году 158 ведьм было сожжено в Вюрцбурге, включая девочек до 10 лет. В одном из французских городов за день повесили 400 ведьм, а в одном из германских городов за день сожгли 900 ведьм. Саксонский юрист Карбзов гордился тем, что прочел Библию 53 раза и казнил 20 тысяч женщин. Испанский великий инквизитор Торквемада лично отправил 10 220 женщин на костер и 97 371 на виселицу. Надо заметить, что мужчины также обвинялись в колдовстве, но абсолютное большинство жертв составляли одинокие женщины, которые скромно жили в сельской местности и не были защищены мужчинами, особенно влиятельными. Их преступление заключалось либо в том, что они помогали роженицам, чем уменьшали их боль. А это, с точки зрения инквизиторов, противоречило заповеди Бога рожать женщине в муках, либо в том, что они использовали для лечения болезни травяные отвары и настои, составленные по рецептам народной медицины. Нередко их обвиняли в том, что они вызывали неурожай или в сношении с дьяволом. Но настоящая причина их убийства заключалась в том, что они не соответствовали образцу католических ценностей. Охота на ведьм была также бизнесом. Существовали награды за обвинение в колдовстве, поимку ведьмы, приведение ее к ответу, охрану ее в тюрьме, свидетельствование против нее, пытки. Эти деньги платили за счет сбережений и собственности жертвы. К чести католической церкви надо сказать, что позже она признала эти факты и извинилась за свои преступления, совершенные на протяжении многих веков охоты на ведьм. Конец текста в рамке. В то же время серьезные меры предпринимались, чтобы избежать соблазнения женщинами монахов. К примеру, так называемые законы Клуни не разрешали женщине пересекать границу монастыря. Правила Сито были еще более жестоки. Женщина не могла появиться даже у ворот монастыря. Привратнику запрещалось подавать милостыню женщинам. Если женщина заходила в церковь по какой-нибудь причине, служба должна была быть остановлена, аббат смещен, а братья приговорены к голодовке на хлебе и воде. Паранойя, так назвали бы современные психологи, такой психоз. Подобная паранойя ярко проявлялась во время инквизиции. Климакс длился более трех веков. За это время около 6 миллионов женщин закончили жизнь на костре или были убиты другим способом, как ведьмы. Хотя нам говорят, что охота на ведьм и тщательно разработанные орудия пытки были продуктом темного средневековья, в действительности она коснулась и Ренессанса, и даже раннего периода современной истории 15-18 века. Смотри текст в рамке. Протестантизм. Протестанты ликвидировали последние остатки влияния женского архетипа, который сохранялся в католицизме. Протестантский реформизм с его отрицанием благоговения перед девственницей и использования религиозных образов преуспел в окончательном разрыве со старым, потому что психологические и эмоциональные связи со священным женским образом были уже порваны. Поскольку приход протестантизма в XV веке исторически совпал с охотой на ведьм, он нанес окончательный удар по ценностям богини, по практике свободы веры, поклонению духовности природы и красоте человеческого тела. Мужской героизм и подавление женщин. Джозеф Кэмпбелл утверждает, что был один доминирующий миф, определивший развитие мужской идентичности во всех цивилизациях – герой с тысячью лиц. Каждая культура подчеркивала особые силы архетипа, но все они сходились на том, что герой – бог или смертный, молодой или старый, король или обычный человек – мужчина. Смотри текст в рамке. В одних культурах мифический образ героя был воинственным, самурай в Японии, странствующий рыцарь, сражающийся с врагами, суровый отшельник или супермен. Другие культуры выдвигали героя-мага от героического еврейского пророка до Данте, от миссионера до ученого. Легенды о короле Артуре активировали архетип короля. Текст в рамке. Проблема с героями номер один. Проблемы для других. Герой любого рода нуждается в жертве для спасения, а также в угнетателе, от которого жертва должна быть спасена. Этот треугольник – сердце истории человечества и особенно прометейского западного мышления. Героические рыцари нуждались в беззащитных девушках, которых надо было спасти от драконов. Героические еврейские пророки спасали Израиль от гнева Яхве. Христианские миссионеры приносили спасение с неба душам крестьян. Ученые боролись против мракобесия, подобно альпинистам, которые покоряют горы, потому что они есть. Миф героя стал стимулом лучших человеческих поступков. Однако проблема для других состоит в том, что когда герой что-то провозглашает и борется, другие роли не столь привлекательны. Может ли необходимость в героическом кормильце стать основой конкурирующей денежной системы? Конец текста в рамке. Уклон в сторону героической энергии мужского архетипа появился под влиянием женщины вообще и Великой Матери в частности. В нашей западной культуре теперь формально нет мифа богини и женского начала в коллективном образе божества. Это оправдывает комментарий Адриана Риха «Я не знаю женщины, девственницы, матери, лесбиянки, замужней, одинокой, зарабатывающей в качестве домашней хозяйки, для которой тело не было бы фундаментальной проблемой». В мифах времен палеолита, неолита, в критских мифах, природа рассматривалась как живая, одушевленная, святая, с душой и целью. Это сделало возможным абсолютно другой взгляд на тело, отличный от современного взгляда. Такие верования все еще распространены в так называемых примитивных обществах. Это даже причина того, почему мы называем их примитивными. 5000 лет патриархального превосходства сформировали современный взгляд, который полностью отделил дух от природы, ум от материальности, душу от тела. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Проблема с героями номер два. Проблема для самого себя. Мужская героическая индивидуальность требует стойко и тихо переносить боль или даже отрицать ее существование. Страшная правда заключается в том, что в своей попытке встать выше боли мужчина перестает ее чувствовать. Он не реагирует ни на печальные, ни на радостные аспекты жизни. Ужас его положения нельзя зафиксировать, потому что у него короткое замыкание даже на отстраненную боль. Таким образом, ловушка расставлена так, что мужчина не может ее избежать. Так тело остается отрезанным от ума, космическое от индивидуального, дух от материального, и первым, кто потерял что-то важное, стал сам герой. Он потерял сам вкус жизни. Конец текста в рамке. Перечисляя вехи на этом пути, мы должны подумать об Аристотеле, Галилее или Декарте, хотя этот процесс начался гораздо раньше. Примечание. Галилей утверждал, что только физические характеристики – размер, форма и масса – являются верными, остальные же иллюзорны. Это старая книга Вселенной, написанная языком математики, без того, что блуждает в темном лабиринте. Уже в бронзовом веке в Месопотамии Мардук победил великую мать Тиамат. Это из ее тела Мардук создал небеса и землю. Та же концепция содержится в более трагическом варианте, в тевтонском мифе, где Один создал землю поднятием трупа Великой Матери и мир из океана крови убитой богини. Обе мифологии сообщают, что физический мир создан из инертного материала, который мог управляться только высшим духом. Это привело в наше время к тяжелой болезни – материализму, который может разрушить человеческий род и нашу планету. Но парадокс заключается в том, что само слово раскрывает глубоко спрятанную рану. Материал и материализм происходят напрямую от латинского «mater», означающего «мать». Экстраординарная продолжительность процесса подавления женщины в различных цивилизациях может быть подтверждена набором цитат. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Подавление женщины, отраженное в высказываниях. Такова тупость женщины, что она не верит в себя и подчиняется мужу. Конфуций, 5 век до нашей эры. Грех начался с женщины, и по ее вине мы все должны умереть. Экклезиаст, 2 век до нашей эры. Женщина – врата дьявола, покровительница слабости, жало змеи. Сент-Джером, 5 век нашей эры. Женщины – ваши поля, идите в ваши поля, когда хотите. Коран, 7 век нашей эры. Мужчины имеют широкие плечи, могучую грудь и узкие бедра, в отличие от женщин, которые имеют узкую грудную клетку и широкие бедра. Они постоянно дома, сидят тихо, ведут хозяйство, рожают и воспитывают детей. Мартин Лютер, 16 век. Муж и жена единые по закону, то есть легальный статус женщины приостанавливается во время брака. Уильям Блэкстоун, 18 век. Национальное социалистическое движение есть по природе мужское движение. Наивысшее предназначение женщины – быть женой и матерью. Йозеф Геббельс, 20 век. Конец текста в рамке. Вполне естественно, что такое продолжительное и систематическое подавление архетипа Великой Матери не могло не коснуться ее теней в коллективном подсознании нашего общества. Несмотря на кумулятивную историю систематического подавления, были исключения места и времени, где фрагменты культа Великой Матери оставались активными дольше, чем в остальной Европе. Эти исключения интересны, потому что дали нам доступ к культам Великой Матери прежде, чем те были разрушены. Исключения. Очаги выживания культов Великой Матери. Индоевропейские захватнические войны прокатились по земле, но некоторые очаги почитания Великой Матери оставались нетронутыми еще тысячи лет. Острова, куда захватчики пришли значительно позже. Мальта, Крит, Британские острова. Например, самый большой доисторический монумент в мире – Силбери-Хилл, гигант в Уилтшире, Англия, превосходил в 4 раза Великую пирамиду в Гизе. Это доказывает, что в данных местах во время его строительства 2240-2050 до нашей эры был распространен культ Великой Матери. На Крите культ богини процветал в эпоху Минойской цивилизации в 1500-1200 до нашей эры. Даже в Греции эллевзинские таинства, связанные с женским плодородием, мифологии Деметра и Персефоны, оставались главным религиозным праздником до 4 века нашей эры. Также и в Египте сохранялся культ Исиды, где спаситель был женщиной до 2 века нашей эры. Очень важно также возникновение культа Черной Мадонны, который распространялся как пожар с 10 по 13 век по всей христианской Европе, приводя в замешательство Рим. Только недавно масштаб и значение этого феномена были изучены. Опись Яна Бегга насчитывает более 500 образов, представляющих эту загадочную фигуру, чье лицо и руки были черными, как смоль. Многие из кафедральных соборов Франции были построены в честь Черной Мадонны. Всего 302 святилища. Черные Мадонны были, несомненно, наиболее почитаемыми изображениями в средние века, и наиболее важными дорогами пилигримов были те, что вели к святилищам, посвященным ей, включая самый популярный путь в Сантьяго-де-Компостела. Возможно, наиболее удивительно во всем этом, что все случилось вопреки оппозиции Рима. Культ этой неортодоксальной девственницы распространился и стал наиболее важным национальным культом в различных местах. Польша, Богородица Ченстохова, Каталония в Испании, девственница Монсеррат, Мексика, национальная Нуэстра Сеньора де Гуадалупе и региональная Вирген Негра де Запопан в Гвадалахаре. Боливия, Вирген де Копакабана, вырезана в 1576 году Франциско Юпанке после того, как рыбак был спасен девственницей на озере Титикака. Эквадор, Нуэстра Сеньора дель Куинче. Куба, Нуэстра Сеньора де Регла де Куба, наиболее почитаемый образ на Кубе. Бразилия, Носса Сеньора де Апарисида, прежде Ностра Сеньора де Консеякау. Мы поймем, почему римская церковь была так озабочена темной кожей этих мадон, когда найдем символическую причину этого. Я также исследую здесь, что это принесло в коллективное подсознательное во времена так называемого первого возрождения Европы, 10-13 века. Эти проблемы рассматриваются в главе 1, 2 части, где исследуется историческая эволюция отношения к архетипу Великой Матери и изменения в денежной системе. Наконец, есть некоторые индивидуальные исключения, которые обнаруживаются в совершенно непредсказуемых местах. Например, Миура Баяен в Японии во времена династии Идо 1603-1867. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Миура Баяен. Японское исключение. Можете представить себе, что сегодняшние математики консультируются с Кантом или Гегелем по пониманию теории хаоса? Трудно поверить, но либералам в вопросах отношения к женщинам как равным партнерам в социальной системе был человек, который в то же время рекомендован сторонниками так называемой интегральной экономики, базирующейся на денежной системе инь-ян. Это японский философ Миура Баяен. 1723-1789. Примечание. Эйко Морино привлек мое внимание к этой теме во время моей частной командировки в Токио в сентябре 1999 года. Миура Баяен был настоящим философом в западном значении этого слова. Он изучал не только старые тексты, как делали в то время его коллеги, но и природу, основываясь на фундаментальных принципах и универсальных категориях, как западные философы. Некоторые из его идей были запоздалыми. Например, в одной из своих ранних работ он поддерживал птолемеевский взгляд на Солнечную систему, хотя позже поставил его верность под вопрос. Но в других он явно опережал свое время. Он был, к примеру, предшественником западных философов по вопросу лингвистической проблемы в философии и по постмодернистской критике возможности человека понять природу. Коренным принципом Миуры Баяена был йори – одновременный обзор реальности в полярности инь-ян и ее необходимое конечное единство на фоне проявления этой полярности. Он выразил свой принцип так: «Когда вещи, на которые мы смотрим как на противоположные, объединяются в единое целое, они на самом деле являются настоящими противоположностями, и если они действительно противоположности, они становятся единым целым, будучи скомбинированы. Мы можем проиллюстрировать это на примере шипа и паза. Шипу противостоит дорожка паза. Если есть хоть малейшая неровность, они никогда не соединятся. Если они по-настоящему не противоположны, они никогда не станут единым целым. Когда артефакты искусно противопоставляются, они различны. Когда они совмещены, они сливаются без следа соединения». Наиболее удивительно для иерархического и патриархального общества времен династии Идо то, что Миура Баяен выступал за равные для всех возможности в работе, базирующиеся на индивидуальных особенностях каждого. Он выступал за либеральный взгляд на потенциальную роль женщин. Он всегда осторожно использовал термин «даньо» – «мужчина-женщина» для описания человека вместо менее объемного «хито». Миура Баяен также предлагал использовать местную денежную систему расписок за рис, очень похожую по своей концепции на египетскую денежную систему, включающую плату за хранение. Согласно Баяену, деньги должны быть прежде всего средством обмена. Он считал, что здесь есть приносящие убыток осложнения, связанные с выполнением функции хранения ценностей. Это положение научно доказано нашим современником, германским экономистом Дитрихом Суром. Хотя Миура Баяен признан как философ, предлагаемая им денежная система была применена лишь в некоторых частях Японии, а его взгляд на женщин не получил признания. Его учение, тем не менее, представляет несомненный интерес, потому что является историческим свидетельством связи между почитанием женщины и возникновением специфических типов денежных систем. Денежные последствия подавления архетипа Великой Матери. Подавленный архетип не исчезает совсем. Отвергнутое физическое содержание возникает в деструктивной форме тени. Как отметил Юнг, мы не имеем больше священной реальности богов и богинь, чтобы сохранять энергию архетипа, и наше коллективное подсознательное проецируется на формы внешнего мира, чтобы соответствовать внутреннему. Среди многих последствий подавления архетипа Великой Матери в западных обществах на протяжении последних 5000 лет воздействие этого факта на три ключевых атрибута данного архетипа – секс, смерть и деньги. Соотношение между таким подавлением и специфическими типами денежных систем представляет для нас особый интерес. Максимальные репрессии приходятся на конец периода охоты на ведьм и начало установления викторианской эпохи. К этому времени тени Великой Матери настолько глубоко вошли в жизнь, что стали нормой. Когда Адам Смит написал «Теорию нравственных чувств» 1758 и «Богатство народов» 1776, что совпало с периодом сожжения последних ведьм в Европе, он заметил, что во всех современных обществах систематическое желание индивидуумов копить будет почти универсальным. Он считал, что жадность и страх дефицита – норма цивилизованного общества. Он не одобрял такую мораль, но чувствовал, что один не в состоянии противодействовать этой норме, поведению, принятому как нормальное. Нормальное отличается от натурального, но Адам Смит не делал между ними различия. Примечание. Это была первая книга Смита, опубликованная во время его работы на кафедре моральной философии в университете Глазго. Основываясь на этом, он развил теорию рыночной экономики, основанную на принципе свободной конкуренции. Смит правильно отмечает, что самая распространенная жалоба на денежную систему – недостаток денег. Деньги должны быть в недостатке, как вино у тех, кто не имеет достаточно денег, чтобы купить его, и не может взять кредит. Это было более чем за сотню лет до открытия подсознания. Однажды принятая нормальной жадность закончила уже знаком почета на финансовых рынках. Гордон Гекко был процитирован в 1987 году журналом The Wall Street Journal. «Дело в том, леди и джентльмены, что жадность из-за отсутствия лучшего слова – это хорошо. Жадность – это правильно. Жадность работает». В свете того, что мы уже знаем из психологии архетипов, можно утверждать, что денежные системы, которые возникли из коллективного подсознательного, где архетип Великой Матери был подавлен, отмечены тенями этого архетипа. Последующие системы обеспечили систематические награды, заработанный интерес людям, которые хотели копить деньги и безжалостно наказывали банкротством и бедностью тех, кто не играл в эту игру. И по сей день это так.